Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура развлечения, аяты 61 по 63.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Благословен тот, кто воздвиг на небе созвездия, а также солнце и луну освещающую. Он тот, кто установил череду ночи и дня для тех, кто желает помнить это чудо и возблагодарить за это Аллаха. Рабы милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят «Мир».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Я
Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада. Да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы изучаем суру «Гафир», «Прощающие», 40-я по счету сура. Сегодня мы прокомментируем 77 по 81 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Галиб, я Талибу, я Валиб,
я Талибу,
я Фаилу, я Джаил,
я Вахибу, я
Дорогие друзья, давайте послушаем аят 77 суры Гафир в исполнении мастера Меншави.
Фасбир инна ваъда Аллахи хакк, фа имма нуриянка баъда аллази наъидухум ау натаваффаянка фа илайна юрджаун.
Терпи же, Мухаммад, ибо обещанное Аллахом непременно исполнится, или мы покажем тебе кое-что из того, что обещаем неверным, или мы упокоим тебя. Они же предстанут перед нами. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали о грешниках, которые будут брошены в ад, и об их мучениях в адском пламени. В этом божественном откровении Коран призывает посланника Аллаха и последователей его светлости к терпению и стойкости перед лицом издевательств со стороны тех, которые не уверовали. В нем, в частности, говорится, что препятствия, чинимые неверными, не должны ослаблять тех, кто идет путем истины. Чем больше неверные заявляют о своем неверии на словах и на деле, тем прочнее должна становиться стойкость уверовавших на пути истины, который позволит им со временем одолеть неверных. Согласно обещанию Всевышнего, те, которые отрицают истину, вкусят воздаяние за свои деяния в этом мире. Но не следует думать, что божественное наказание должно настигнуть грешников обязательно при нашей жизни. Обещание Бога – истины, и нет сомнения, что обещанное Аллахом осуществится независимо от того, будем ли мы в то время живы или нет. Однако полное божественное наказание грешники вкусят в день суда, где соберутся все творения Всевышнего и станут свидетелями вознаграждения дарами одних и воздаяния наказанием других. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения. В отношении трудностей, с которыми сталкивается человек из-за своей приверженности религии, человек должен проявлять терпение и стойкость. Это одно из необходимых условий набожности, и человек не должен отказываться от религии и ее животворных учений из-за опасений, что он может столкнуться с некоторыми трудностями. Задержка в наказании грешников исходит из мудрости Аллаха, и набожный человек ни в коем случае не должен сомневаться, что обещание Всевышнего обязательно исполняется. Дорогие друзья, давайте послушаем аят 78 суры Гафир в исполнении мастера Меншави.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
И до тебя мы посылали посланников, о некоторых из них мы рассказывали тебе, о других же не рассказывали. Ни одному посланнику не было дозволено творить знамения, то есть чудеса, без соизволения Аллаха. Когда же будет ниспослано повеление Аллаха, то будет решено по справедливости, и окажутся тогда в убытке приверженцы лжи. Продолжая тему предыдущего аята, в котором Коран призывал пророка к терпению и стойкости в этом божественном откровении, Всевышний успокаивает своего посланника. В нем говорится, что и до пророка ислама Всевышний посылал пророков к людям, и они сталкивались с такими же трудностями и проблемами, но они проявляли стойкость на пути истины. О некоторых трудностях, с которыми они сталкивались, рассказывается в Коране, и о многих из них не говорится. Борьба истины и лжи всегда существовала на протяжении всей истории человечества и не ограничивалась каким-то определенным отрезком времени. Всегда группы надменных и горделивых людей противились истинному слову, отказывались принять истину, а порой они не ограничивались этим и выступали с открытой враждой и вели войну с теми, кто уверовал и последовал путем истины. Они издевались над ними, ссылали, убивали, пытаясь искоренить истину. Противники истины на самом деле являются упрямыми людьми, которые постоянно ищут повод. Каждый раз они выдвигают новые требования к пророкам, подобно тому, как во времена прежних пророков они просили, чтобы те показывали им чудеса, и они хотели, чтобы пророки творили чудеса так, как они этого хотят. А ведь чудо, которое приводит пророк людям в доказательство Всевышнего, не является желанием или волей пророков, а является волей Всевышнего. Ведь божественные пророки – это не колдуны, не волшебники, и совершают они чудо вовсе не вследствие тренировок и практики, лукавства или хитрости, а совершают они чудо по воле Аллаха, благодаря могуществу Всевышнего. Другими словами, чудо пророки используют для того, чтобы направить людей на путь истины, для того, чтобы прояснить для человеческого сознания свет истины и доказать истинность пророка. И это вовсе не игрушка в руках упрямых неверных, которые требуют от пророка каждый день новых чудес. В заключение аята подчеркивается, что в день суда в отношении упрямых людей и сторонников лжи будут судить по справедливости. В тот день никто не сможет избежать наказания, он не сможет вернуться назад, а его стенания и мольбы не будут услышаны. В тот день понесут ущерб те, которые не уверовали, и они осознают всем своим существом, что понесли урон во всем. Они поймут, что утратили весь свой капитал, все серебро и злато, и пришли они в день суда с пустыми руками, и единственное, чего они заслужили, это гнев Всевышнего. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого коранического аята. Коран призывает изучать историю прежних поколений, историю пророков, для того, чтобы шаг набожных людей был прочным на пути истины, и чтобы трудности и препятствия не ослабляли дух уверовавших. Чудеса, которые совершают пророки, они совершают по воле Всевышнего, а не по желанию простых смертных. Истинный урон понесут грешники в день суда, а не в мире бренном. И пусть те, которые обольстились благами мирской жизни, не думают, что их огромные богатства и сила служат признаком их успеха и счастья, ибо мир является приходящим, а в мире вечном они будут с пустыми руками.
لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك
لبيك قد لبيت لك
لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك.
Дорогие друзья, давайте послушаем аяты 79 по 81 суры Гафир в исполнении мастера Меньшави.
Аллаху, аллази джаала лакуму л-ан'ама литаркабу минха ва минха таакулун. Ва лакум фиха манафиу ва литаблугу алейха хаджатан фи судурикум ва алейха ва алальфульки тухмалун. Ва юрикум аятихи фа айя аяти Аллахи тункирун.
Аллах создал для вас домашних животных, чтобы на некоторых из них вы ездили, а других использовали в пищу. Вы извлекаете из них и другую пользу, дабы обрести то, чего желают ваши сердца. На них и на кораблях вы передвигаетесь. Аллах показывает вам свои знамения. Какое же из его знамений вы будете отрицать? Эта сура постоянно перечисляет благо Всевышнего для людей и призывает человека отвернуться от неверия и язычества и обратиться в Единобожие. В этих аятах перечисляются такие божественные блага для человека, как животные, а также повествуется о том, как использует человек животных в своей жизни. В них, в частности, подчеркивается, что некоторых животных Бог создал для того, чтобы люди могли воспользоваться ими. В частности, создал коров, овец, верблюдов для того, чтобы люди питались их мясом. В противном случае человек не имел бы права закалывать животных. Некоторые животные, помимо того, что используются в пищу человеком, используются как средство передвижения, особенно верблюды, которых человек использует для преодоления сухих и знойных пустынь. Заслуживает внимания то, что и сегодня, несмотря на весь прогресс и развитие человечества, в некоторых местах по-прежнему для преодоления некоторых местностей используются четвероногие, в том числе в пустыне и в труднодоступных горных местностях. Во всяком случае, использование животных как средство передвижения или перемещения грузов, что говорит о том, что эти животные могут быть прирученными человеком, во всем этом признаки милости Всевышнего человеку. Это такое благо для транспортировки товаров на суше, как морской транспорт, где человек пользуется кораблями. Есть в этих четвероногих и другая польза для людей – молоко, шерсть, кожа и прочее использование человеком животного. Человек использует животных и в личных целях, например, для прогулок, отдыха и спорта. Животные служат средством передвижения по суше, и в этих аятах говорится также о том, что человек использует и морской транспорт, то есть Бог даровал человеку благо и на суше, и на море, предоставил ему средства передвижения, средства транспортировки товаров, чтобы люди могли без труда достигать своей цели. В заключении этих аятов говорится, что Бог всегда показывает людям свои знамения, и куда бы человек ни глянул, знамения Аллаха являются очевидными. Несмотря на то, что знамения и аяты Бога для людей являются очевидными, некоторые люди отрицают Бога, потому что человек неблагодарен Богу за дарованные им дары человеку. По разным причинам человек пытается опровергнуть божественные знамения. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Земля и все, что на ней создано, для человека. Бог позволил человеку правильно воспользоваться этими благами. Несмотря на то, что физическая сила четвероногих и животных намного больше силы человека, однако Бог сотворил их так, чтобы человек мог приручить этих животных, и это тоже милость Всевышнего человеку. Неблагодарность – общая черта человека. Люди пользуются благами Всевышнего, но не благодарят хозяина и отказываются подчиняться его предписаниям.
Субхана Аллахи Аль-Джалиль. سبحان من لبس العزة وهو له أهل سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
Иранский базар. Иран имеет долгую историю в применении золота. Старейшая золотая руда Ирана, указанная в исторических документах, это руда Систан, а также руда Кухе-Зар в Дамгане. В Иране работают примерно 70 тысяч промышленных и торговых единиц в области золота и золотых ювелирных изделий, конкурентоспособных на мировых рынках и имеющих опытных специалистов. Золото – это ценный металл, который с давних времен был применен человеком в различных формах в производстве ювелирных изделий, посуды, в медицинских, стоматологических целях. Говорится, что человек узнал этот ценный металл в первый раз из-за внимания к отблеску золотых галечников у речных берегов. Красивый блеск, гибкость, редкость, высокая стойкость к окислению и другие химические факторы входят в число особенностей, которые повышают значение золота в течение нескольких тысячелетий после обнаружения этого металла. История Востока говорит о первом обнаружении золота уже в 4000-летии до нашей эры в Месопотамии, где жили в те времена шумеры. Обнаруженные объекты показывают, что в 3000-летии до нашей эры в Абидосе и Нагаде в Древнем Египте люди занимались производством и продажей золотых изделий. В те времена ювелирам было позволено применять золото только в производстве ювелирных изделий для фараонов и их семей, священников и высокопоставленных чиновников. Применение золота в Иране имеет долгую историю. Древнейшими золотыми рудами в Иране, указанные в исторических документах, были руда Систан и руда Кухе-Зар, золотая гора в Дамгане. Некоторые специалисты, такие как греческий географ Страбон, французский ювелир и путешественник Шарден, указав в своих произведениях на разные исторические периоды и географические районы Ирана, отмечают, что в данных районах осуществлялась добыча золота. В своей книге «Иран. Сначала до ислама» Роман Гиршман пишет: «В эпоху медян иранцы извлекали золото из руд в окрестностях города Хамадан. В свою очередь Ул-Дюрант указывает в одной из своих работ под названием «Восток. Колыбель цивилизации» на данный период истории и пишет: «Медяне, иранский народ 17 века до нашей эры, добывали медь, золото, железо, серебро, мрамор и другие ценные ископаемые из гор, которые выбирали для продолжения жизни». Говорится, что Ахеменидская империя, которая почти два века правила над большей частью тогдашнего мира, обеспечивала себя золотом из рудников, таких как золотая руда Хамадан и золотая руда Роша в Румынии. В этот период на крупной территории владений ахаменидов ходила в обороте золотая монета, известная как дарик. В ходе археологических раскопок были найдены красивые вещи и драгоценности, сделанные из золота во времена ахаменидов, которые хранятся сегодня в музеях в таких странах, как США, Британия, а также в Национальном музее Ирана. В число этих вещей входит золотая чаша с клинописью, золотая колесница, запряженная четверкой лошадей, золотой браслет в виде козла и золотой птицы Хома, золотой ритон с головой антилопы Хигматани, а также ритон с головой ревущего льва. Период правления сефевидов считается одним из периодов процветания различных видов искусств и ручных ремесел в Иране.
первый раз в истории Ирана в этот периоде была собрана часть драгоценных ювелирных изделий и золотых изделий страны. Сегодня золотые изделия и ценные камни хранятся в Национальном музее ювелирных изделий Ирана и считаются денежной гарантией страны, частью драгоценного наследия предков. В Иране имеется много крупных и малых золотых рудников. Мировым стандартом для добычи и эксплуатации золотого рудника является присутствие свыше 100 тонн золота в руднике. В Иране обнаружены 10 руд, близкие к мировому классу. На северо-западе страны в городе Такап в провинции Западный Азербайджан имеется 2 крупных золотых рудника. Рудник Зарашуран и рудник Ак-Дара, в которых были найдены древние сокровища, указывающие на добычу золота в древние времена. Золотой рудник Зарашуран, расположенный в 15 километрах от древнего комплекса Тахте-Сулейман, считается крупнейшим на Ближнем Востоке золотым рудником, что с точки зрения высокой чистоты и крупного запаса входит в список крупных и ценных рудников страны. Недалеко от этого рудника находится рудник Ак-Даре, из которого извлекается ежегодно более 2 тонн золотых рудных камней. Другим местом добычи золотой руды в Иране является комплекс рудников Муте. Комплекс расположен в провинции Исфахан. С древних времен осуществлялась добыча золота из этого рудника в ограниченном масштабе. В археологических раскопках в этом районе были найдены древние инструменты, а также печи для плавки золота. В комплексе золотых рудников Муте имеются 9 видов золотых рудных камней. Согласно расчетам, комплекс содержит примерно 2 миллиона тонн рудных камней, при добыче которых научными методами и при новых технологиях могут давать ежегодно от 400 до 500 килограмм золота. Помимо эксплуатации различных видов рудников, проходят также операции исследования в разных провинциях Ирана, в том числе в Западном и Восточном Азербайджане, Курдистане, Кермане, Хорасане-Розави, Южном Хорасане, Исфахане, Язде, Хамедане, Марказе, Систане и Балучистане. Сегодня в разных отраслях широко применяется золото и его сплавы с другими металлами, такими как никель, палладий, серебро и цинк, в разных цветовых гаммах, как в зеленом, красном и белом цветах. В числе отраслей, в которых используется золото и его сплавы, входит электрическая и электронная промышленность, оборонные системы с современными технологиями, а также авиационно-космическая промышленность. Золото хорошо отражает электромагнетические лучи, в том числе радиоволны. Этот металл можно сделать очень тонким, даже до прозрачности, чтобы свет прошел сквозь него. Это свойство золота применяется при уборке льда со стекла в некоторых самолетах. Таким образом, электрический ток проходит сквозь тонкий слой золота и вырабатывает теплоту, которая предотвращает замораживание стекла. Золото и его сплавы широко применяются также в современной медицине. Следует отметить, что золото считается безопасным и неядовитым металлом, и является также хорошим проводником электричества. Чистое золото, 24% чистоты, считается легким металлом, с которым легко работать. Золото используют также в стоматологии. Другим примером применения золота считаются художественные работы, в том числе производство золотых тканей, парчи и иллюстрирование рукописи. Минеральные материалы, такие как золото, играют важную роль в экономическом росте разных государств. Имея историческое отношение к денежным вопросам, золото считается хорошей финансовой гарантией и в периоды экономического процветания и дефицита считается относительно стабильной единицей по сравнению с другими видами имущества. Люди покупали и хранили золото с целью снижения риска неустойчивости бумажных денег. Золото можно назвать стратегическим металлом с экономической точки зрения, так как все государства принимали этот металл в качестве материальной составляющей и вложений для деловых работ. большинстве стран мира золото считается гарантией денежной системы и важнейшим денежным стандартом мира в разных формах, таких как ювелирные изделия, слитки и золотые монеты. В Иране работают примерно 70 тысяч промышленных и торговых единиц в области золота и золотых ювелирных изделий, конкурентоспособных на мировых рынках и имеющих опытных специалистов. Присутствие богатых запасов золота, низкие расходы на производство изделий с высокой добавленной стоимостью создают хорошие возможности для ненефтяного экспорта страны. С учетом того, что в некоторых государствах Ближнего Востока производство золотых изделий осуществляется механическими методами, своеобразный дизайн и разнообразность моделей, а также применение иранскими художниками оригинальных и традиционных схем повышает ценность этого драгоценного металла и может обеспечить потребность мировых рынков при хорошем маркетинге. В соответствии с этим иранские чиновники и экономисты приняли различные меры, в том числе по освобождению экспертов от налогов, по укреплению разных экспортных союзов и организаций, по выделению банковских кредитов для экспортеров, по проведению международных выставок и многое другое для улучшения ситуации в торговле этого товара роскоши на мировых рынках. Для достижения этой важной цели чиновники также планируют создать новые возможности, осуществлять структурные проверки, предоставлять общие инфраструктурные, технические, логистические услуги для повышения экспорта золотых изделий. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о прощении как факторе внутреннего спокойствия. Человек в качестве члена общества постоянно находится в контакте с другими людьми. Если он решит надеть очки узколобия и дотошно подходить к жизни и работе других членов общества, естественно, он обнаружит среди людей массу недостатков. Когда человек обращает внимание на эти недостатки, он начинает придираться, чем, безусловно, портит отношения. А ведь если там, где нужно, он сделает вид, что не видел, сделает вид, что не заметил, он таким образом оградит свою жизнь от волнений и неприятностей. Ислам придает особое значение вопросу прощения и снисходительности и признает это хорошим качеством набожного человека. Снисходительность – это когда человек видит ошибку, знает о ней, однако, исходя из каких-то положительных соображений, делает вид, что не видит или не знает, причем человек, совершающий ошибку, даже не догадывается об этом. Ценность данного нравственного поступка является настолько высокой, что приводится множество прекрасных хадисов об этом. Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи говорит: Возвысь свои честь и достоинство посредством снисходительности в отношении мелких и низких вещей. Не шпионьте за другими, в противном случае соберете против себя тех, кто ищет в вас недостатки. Отказавшись от излишней тщательности в мелочах, докажите свое благородство. Многие люди в своей жизни в той или иной мере умышленно или специально совершают маленькие или большие ошибки. Придирчивость или заявление претензий в отношении этих неумышленных ошибок или ошибок, которые еще не приблизились к границе серьезных и больших грехов, не считается делом разумным и одобряемым. В таких случаях снисхождение в отношении таких ошибок и прегрешений превыше прощения. В суре «Ан-Нур» свет в 22-м аяте Всевышний повелевает: «Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милосердный». В данном аяте арабский корень «сафаха», который означает «проявлять снисходительность», приводится после корня «аф», то есть «прощать». В слове «саф», помимо значения «прощать», есть также значение «игнорировать» или «делать вид, что не видишь греха». И в хадисах также слово «снисхождение» означает «игнорировать», «прощать» и «проявлять мягкость в отношении поступков других». В известном хадисе от имама Саджада, да будет мир с ним, мы читаем: «Целесообразность мирного сосуществования и взаимоотношений с людьми заложена в чаше, которая на две трети заполнена бдительностью и на треть снисходительностью». Данный хадис сначала делает акцент на бдительности и пробуждении, необходимости быть внимательным, и определяет для этого долю – две трети чаши. Это означает, что в важных и судьбоносных вопросах человек не должен проявлять халатности и закрывать глаза на происходящее. Более того, он должен с предельной бдительностью и внимательно беречь то, в чем содержится его благо и добро. А там, где религия позволяет проявлять снисходительность и которые призывают своих последователей предводителей ислама, является снисходительность вследствие разума, отвечающая целесообразности и которая сочетается с нравственностью и добродетелями. Безусловно, следует помнить, что призыв к снисходительности в отношении мелочей в каком-то вопросе, который является не столь важным, или недостатков, которые желательно держать в тайне, не противоречит призыву к благим делам и воздержанию от предосудительного, и конструктивной критики, ведь призыв совершать благое и воздерживаться от предосудительного касается обязательных предписаний религии о дозволенном халяль и запретном харам, когда человек открыто начинает нарушать их. Снисходительность и прощение – это один из воспитательных методов в исламе. Воспитательный метод снисходительности основывается на принципе величия. Слабость или сила любого человека связана с его чувством величия. Придирчивость и излишняя въедчивость, порой перерастающая в агрессивность, приводящая к наказаниям и штрафам из-за мелких и порой даже незначительных ошибок, подрывает величие и уважение человека, который обрушивается с критикой на другого. Для того, чтобы уберечь себя от такого порока, необходимо проявлять снисходительность. Как сказал его светлость имам Садык, мир ему: «Храните свое достоинство и величие посредством снисходительности». Тот, кто не умеет закрывать глаза на ошибки и недостатки других, в первую очередь не уважает себя. Человек в этом случае невольно ступает на путь дерзости, предвзятости и предвзято относится к другим. Его светлость имам Али, мир ему, о важности снисходительности сказал: «Тот, кто не научится быть снисходительным во многих вопросах, лишится покоя». Спокойствие является одной из разновидностей таких благодетелей, как кротость и терпение. Человек должен уметь прощать и не замечать ошибки других. Нравственная ценность и значение кротости и терпения тоже свидетельствуют о разуме. Так, к примеру, повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, признает снисходительность высшей степенью терпеливости. Его светлость, в частности, сказал: «Нет более высокой степени терпения, нежели делать вид, что не замечаешь ошибок других, и более высокого признака разумности, нежели делать вид, что не знаешь, чтобы не показаться умником». Рассказывают, что однажды группа врагов имама Али, мир ему, повстречав его светлость на улице, начала сквернословить и ругаться. Его светлость прошел мимо, сделав вид, что ничего не слышал. Ведь Коран призывает своих последователей терпеть трудности с достоинством. Рабы милостивого – это те, которые, когда проходят мимо пустословия, проходят с достоинством. Об этом говорится в 72-м аяте 25-й суры Корана «Фуркан». А своим соратникам, которые слышали все это и сильно разгневались, его светлость сказал: «Они говорят не обо мне».
Иран – волшебная страна.
Наличие саланцов в пустынях считается еще одной природной достопримечательностью пустыни. Они имеются и в пустынных районах Ирана. Одним из известных саланцов Ирана являются озеро Аран и Битголь, или еще, как его называют, Кумское саланцовое озеро. На севере этого озера окаймляется долиной Варамин, а на юге – провинции Аран и Битголь, на востоке – Сиякух, Черной горой, и на западе – провинции Кум. Длина этого озера достигает 80 километров, ширина приблизительно 30 километров, а площадь 2400 квадратных километров. Высота этого озера от уровня моря достигает около 800 метров. Размеры и формы этого озера находятся в зависимости от водных приливов, ибо уровень выпадения осадков отличается в различные времена года. Во время осадков размеры этого озера увеличиваются, а летом и осенью, наоборот, уменьшаются. Таким образом, уровень воды в озере периодически меняется. В период многоводья уровень озера расширяется и охватывает близлежащие солончаковые и болотистые территории. Соленость этого озера, как об этом говорит его название, превышает по своей степени соленость морей. Причиной этой солености являются солончаковые слои окрестной почвы и обильные минеральные вещества, поступающие в озеро через реки. Летом, когда поступлений не так много, а испарение находится на высоком уровне, вода в озере испаряется так, что на ее поверхности виднеются солончаковые куски, которые используются в качестве столовой соли. Помимо хлорида натрия, в Солонцовом озере имеются и другие составы, как хлорид магния, сульфат натрия, применяющиеся в промышленности. Мы отметим, что в сердце пустыни Ирана на обочине дорог сохранились остатки караван-сараев, которые говорят о том, что в древнем отсюда проходили караваны. На сегодня некоторые из этих караван-сараев реставрированы и представляют собой места для принятия туристов, желающих посетить пустыни. К ним относится караван-сарай Маранджаб. Для того, чтобы попасть туда из Тегерана, надо выехать в Кум, оттуда на север. На западной окраине пустыни Лут расположен пустынный лагерь Шахдат, построенный в последние годы благодаря усилиям туристической организации. Здесь из пальмовых веток построены прекрасные хижины, имеются все условия для жизни. Этот лагерь является хорошим местом для пребывания туристов, намеревающихся посетить пустыню Лут. Сегодня, помимо пустыни и ее всех красот, является еще обладателем обильных благ. Она служит благоприятным местом для разведения верблюдов. Верблюды очень любят растения под названием верблюжья колючка, которая растет в пустынях. Поэтому, обогащая пустынные пастбища, можно иметь в употреблении верблюжье мясо и молоко. Известный иранский исследователь пустынь доктор Кардавани убежден, что большинство растений, произрастающих в пустынях, применяется в медицине и промышленности. Особенно распространенными видами из них являются тамариск, верблюжья колючка, астрагал, зизифус колючий, эшниян, это персидское название, и другие. Эшниян отличается моющим и очистительным свойством. Это растение применяется также в производстве каустической соды, отличающейся щелочным свойством, и применяющейся в ковроткачестве. Оно является любимым растением верблюдов. Астрагал – это другое пустынное растение. Из него получают своего рода сладкий мед, который используют в кондитерском производстве. Кроме того, в пустыне растет много сухоустойчивых деревьев, имеющих широкое применение.
Цветы и фрукты Ирана. Дорогие друзья, начинаем очередной выпуск передачи «Цветы и фрукты Ирана». В этой передаче мы познакомим вас с растением под названием помиранец. Надеемся, что оно удостоится вашего внимания. Высота вечно зеленого дерева помиранца достигает в среднем от 3 до 5 метров. Произрастает оно преимущественно в северных районах Индии, однако выращивается во многих умеренных районах. Принимая во внимание пользу, которую приносят плоды, цветки и листья помиранца, его выращивают на севере и юге Ирана. Листья у этого растения имеют эллиптическую форму. Цветки крупные, белые, одиночные или в соцветиях с сильным ароматом. Плоды сочные и кислого вкуса. Используются в основном листья, цветки, плоды и кожура плода помиранца. Сок плодов этого растения имеет приятный кисловатый вкус, богат витамином С и употребляется в пищу как уксус и лимонный сок. Листья имеют приятный запах и горький вкус. Длина каждого листочка помиранца достигает от 4 до 9 сантиметров, а ширина составляет от 2 до 4 сантиметров. Листья помиранца обладают успокоительным, антиспазматическим и пищеварительным свойствами. Для того, чтобы воспользоваться их свойствами, следует приготовить настойку из 5 до 10 граммов свежих листьев помиранца и 1 литра кипяченой воды и принимать в подслащенном виде по 1-2 чашки 3 раза в день. Цветки этого растения по-персидски называются бахар-наринч и появляются в начале весны. Свежие цветки помиранца имеют сильный аромат и приятный вкус, однако сухие, естественно, теряют свой вкус и аромат. В лепестках этих цветков содержится эфирное масло и другие вещества. Эфирное масло цветков померанца добывается для парфюмерной промышленности. В медицине оно используется для ароматизации лекарственной продукции. Для этого срывают еще не распустившиеся цветки и бутоны померанца ранним утром и подвергают быстрой сушке в темном помещении. Настойка высушенных цветков померанца применяется как антисматическое средство при истерии, слабой нервной системе и икоте. Упомянутая настойка служит эффективным снотворным, используется при плохом аппетите и сердцебиении. В Иране из цветков померанца варят ароматное варенье. Померанцевая вода, разбавленная водой и сахарным песком, возбуждает аппетит и успокаивает нервы. Кроме того, использование померанцевой воды вместе с сельдереем устраняет камни в почках и мочеточнике. Кожура померанца, постепенно переходящая из зеленого цвета в оранжевый, имеет широкое применение в фармацевтике. Следует отметить, что кожура померанца непременно должна быть очищена от внутреннего белого слоя. Померанцевая кожура отличается свойством, укрепляющим стенки желудка, уменьшающим желудочный сок и внутреннее кровотечение. С этой целью из оранжевого слоя кожуры померанца варят сироп или варенье. Для получения померанцевого масла следует оранжевый слой и цветки померанца опустить в кунжутное масло и продержать на солнце в течение 3 недель, после чего масло процедить и только после этого использовать. Следует отметить, что померанец используется и для гигиены кожи. С целью очищения и освежения жирной кожи следует наложить компресс на кожу на полчаса в виде тонких листьев померанцевой кожуры. Лосьон из померанцевого сока и розовой воды в пропорции 1 к 3 полезен для кожи, рук и лица. Необходимо помнить, что только чистые, то есть не загрязненные инсектицидными веществами, листья пригодны для употребления. Уважаемые радиослушатели, надеемся, что эта передача удостоилась вашего внимания. Ждем вас в следующий раз с другой передачей этого цикла. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.